Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте. В прямом эфире программа «Цена Победы». И я ее ведущий Виталий Дымарский. Мой соведущий и соавтор Дмитрий Захаров находится в заслуженном очередном отпуске. Поэтому я вот пока за него один отдуваюсь. А за всех гостей сегодня будет отдуваться Алексей Исаев. Тем, кто постоянно смотрит нашу и слушает нашу программу, хорошо известный, да, и тем, кто ее не слушает и не смотрит, а просто читает книжки, тоже хорошо известный историк военный. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы взяли тему, второй раз, надо сказать, мы обращаемся к высадке союзников в Нормандии, или как, к открытию Второго фронта, как это принято называть, хотя мы это с Алексеем договорились, мы еще это обсудим. Да. Второй раз мы решили взять эту тему, поскольку первый раз мы как бы говорили так больше с позиции дипломатии, если можно так выразиться, то сегодня мы с Алексеем будем обсуждать скорее такие, ну, военные и военно-политические аспекты вообще открытия Второго фронта. СМС плюс 7, как обычно, плюс 7-985-970-45-45. Хорошо, наверное, известный вам номер, но я его повторю. И, собственно говоря, можем приступить к нашей беседе, в которой я бы сегодня даже хотел побольше использовать, во всяком случае, не знаю, что придет нам по смс-кам, но накануне эфира на сайт радиостанции «Эхо Москвы» пришло много вопросов к нашему сегодняшнему гостю, и я бы, надо сказать, что вопросы в подавляющем большинстве своем вполне, так сказать, внятные, нормальные, интересные, и, может быть, я попробую сегодня побольше их использовать в нашей сегодняшней беседе. Ну и переходим тогда действительно к делу, чтобы не терять время. Алексей, может быть, первый вопрос такой. Высадка в Нормандии, операция «Нептун», так называемая. Вот вы бы лично как бы охарактеризовали это как военную операцию Второй мировой войны? Она относится к крупнейшим операциям или это так... Вот как у нас многие считают, ну вот союзнички решили наконец-то принять участие, наконец-то открыть Второй фронт, да, и то ли нам помочь, нам, я имею в виду Советскому Союзу, то ли в большей степени себе, опасаясь слишком быстрого продвижения на Запад советской армии.
Но тут следует сказать, что высадка в Нормандии, операция «Нептун» и вообще «Оверлорд» в целом, то есть сражение, собственно, за Нормандию и за Францию, это крупнейшая высадка в истории человечества, крупнейший морской десант. Он таковым был и таким, я думаю, останется уже на веки вечные, когда за один день было высажено более 150 тысяч человек, когда в высадке участвовало почти 6 тысяч кораблей, когда ее с воздуха прикрывали тысячи самолетов. Это действительно грандиозная операция. И с нее начался действительно второй фронт в Европе, то есть тот фронт, который действительно мог угрожать Германии как ее промышленному потенциалу, так, в общем, и в дальней перспективе самому Берлину. То есть то, что немцы опасались в течение нескольких лет, готовились, по крайней мере, с 1942 года уже воздвигался так называемый «Атлантический вал» на побережье Франции. И вот, наконец-то, после такого длительного ожидания, 6 июня 1944 года состоялась вот эта грандиозная
высадка. Для немцев это была неожиданность? Я имею в виду место высадки и место открытия Второго фронта.
Да, здесь я позволю себе сначала обратиться к небольшой предыстории вопроса. Как известно, об открытии Второго фронта просили давно. Я имею в виду...
42-го года.
Да, 42-го года. И в 42-м году, точнее, в августе, когда, напомню, немецкие танки шли к Сталинграду, находились, можно сказать, на ближних подступах к городу, была произведена такая своеобразная операция, которую называют даже не высадка, а рейд. То есть съездили, вернулись. Это рейд на Диеп.
На Диеп.
Да, это операция, которая считается и в основном справедливо неудачной. Но, тем не менее, это был пробный шар, в результате которого выяснили союзники для себя страшную вещь. То захватить порт на побережье им не удастся. Какие бы силы... С моря они не смогут захватить порт. А высадка любая, она теряет смысл, если нету ниточки снабжения высадившихся войск. Наиболее логичный вариант – это захватить порт. Но после августа 1942 года было понятно, что его реализовать не удастся. Кроме того, на побережье находилось два таких выгодных порта – это Кале и Шербур, но оба они находились на выступах, полуостровах. Более того, в основании выступа, на котором находился полуостров Шербур, была болотистая местность. Поэтому вырваться из этой вот болотистой ловушки на оперативный простор во Францию было затруднительно. И союзники...
Извините, Шербур – это не Нормандия, это южнее, это Британия, да?
Ну, точнее, это западнее. То есть это к западу от, да, от Нормандии. Так вот. Нет, вы, наверное, путаете с Брестом, потому что есть Брест, а Шербур, он очень близко к высадке.
Близко к Нормандии.
К Нормандии. Так вот. И в течение многих месяцев, если можно так сказать, искали креатив. То есть искали некое решение, которое позволит преодолеть вот эту проблему захвата порта. И решение нашлось, если говорить о том, что оно уже могло воплотиться из бумаги в реальность, только осенью 43-го года. Высаживаться можно было во Франции только летом, потому что в другое время года шторм, и в шторм высаживаться нереально. Собственно, и немецкая операция «Морской лев», она была в свое время ограничена сентябрем 40-го года. То позже было уже бессмысленно. Поэтому, когда осенью 43-го года придумали, что надо высаживаться на голый пляж и с нуля сооружать порт, этот порт сооружали из, как ни странно, бетонных понтонов, то есть из бетона делали поплавки гигантские, и вот эти поплавки должны были стать теми пристанями, к которым будут причаливать корабли, высаживать на них уже солдат, снабжение, грузовики по этим ленточкам дорог должны были пойти. И вот эта идея, она держалась в строгом секрете, и собственно, она обеспечила успех высадки в Нормандии. Окончательное решение было принято на Тегеранской конференции в конце 43-го года, причем надо сказать, что Черчилль отстаивал идею периферийной стратегии, то есть продолжать операции в Италии, высаживаться на Балканах, а Рузвельт и Сталин по понятным причинам отстаивали стратегию сокрушения, то есть высадиться во Франции и как можно быстрее уже вторгнуться в Германию. И, собственно, большинством голосов, если можно так сказать, Черчилль убедили, что да, надо высаживаться на Нормандии. Было назначено, что да, летом 44-го года произойдет высадка. И начался последний этап подготовки.
Раз мы уж обратились к истории, к предыстории, вернее, да, вот этого открытия Второго фронта, к предыстории нормандской операции, таких и два вопроса тогда. Первый из них: почему все-таки Нормандия, когда только ли большинством голосов, когда Черчилль очень настаивал и на Балканах, да, то есть на южном направлении, Балканы, Италия. Это первый вопрос. И второй вопрос, как вы считаете, могли ли союзники открыть второй фронт раньше? То, собственно, на чем настаивала Москва.
Да, южный вариант, у них было одно существенное отличие, один существенный недостаток. Для того, чтобы дойти до Германии, нужно было преодолевать горы в той или иной степени. В случае Италии это Альпы, и на Балканах, собственно, и высаживаться нужно было в Югославии, где какой-то рукой подать до местности довольно сложной, в которой сидели партизаны Тита. Они, конечно, помогли бы, но все равно снабжение крупной ударной группировки через какие-либо серьезные препятствия было затруднительным. Поэтому реальную угрозу Германии создавала именно высадка во Франции, когда можно было дойти до Рура, когда можно было дойти до западных районах Германии и нанести непоправимый ущерб как германской армии, так и ее промышленности. Поэтому вот этот вариант, он считался наиболее удобным и укладывался в такую стратегию сокрушения, потому что энергичные американцы вообще хотели уехать домой к Рождеству. Значит, летом высадиться, быстренько всех разбить и уже, как говорится, рождественский ужин встречать в родных штатах. Но это, как мы знаем, не получилось, но, тем не менее, такая стратегия была, и американцы серьезно на это нацеливались, а поскольку они были главным двигателем, как с точки зрения материального обеспечения, так и с точки зрения вклада в людских ресурсах, это решение было принято, и англичане оказались в меньшинстве, как говорится, со всех точек зрения.
Кстати, здесь такой вопрос из Красноярска от ННС, вольно определяющийся. Оправдано ли, что Гитлер доверял астрологам? Ну, кстати, действительно ведь доверял. И те предсказали высадку на Балканах. А и как сработала разведка, что доносило это, так сказать?
Да, ну, высадка...
Я еще не забыл про свой другой вопрос, вы на него еще
ответили. Да, так вот, астролог, может быть, он, конечно, их и слушал, но, тем не менее, реальная подготовка шла к отражению вторжения во Францию. Интересным моментом тут является вот что. Американцы, англичане начали немцев выжимать из Северной Атлантики, они выжили оттуда, в частности, метеостанции. Поэтому немцы не знали о погоде, которая будет через несколько дней. В начале июня бушевал шторм, и Роммель благополучно уехал к семье. Он был главнокомандующим войсками в Нормандии немецкими. Он уехал домой, считая, что в ближайшее время ничего не произойдет, просто потому что в шторм союзники высаживаться не будут. Однако только имеющие метеостанции англичане и американцы видели, что с запада, из Атлантики, к побережью идет своего рода окно хорошей погоды. И вот это окно хорошей погоды выходило к пляжам Нормандии именно в те дни, которые проводилась операция «Оверлорд». То есть это было 4, 5, 6 июня. И они, обладая вот этим знанием о погоде будущей, назначили дату, которая действительно для немцев была неожиданной. И неожиданностью для немцев была высадка в чистом поле. Потому что они всерьез готовились, что будут, да, захватывать Кале. Они там держали наиболее мощные войска, наиболее мощные резервы в течение нескольких дней. Я уж не знаю, советовался Гитлер с астрологами или нет, но он считал, что вот высадка на пляжах Нормандии – это отвлекающая операция с целью сковать резервы, а главная высадка все же состоится в районе Кале. И резерв там, полностью укомплектованная 2-я танковая дивизия, так там проторчал в течение нескольких недель и участвовал уже в последующих сражениях за Нормандию.
Я, во-первых, должен ответить тем, кто уже нам присылает смски по поводу видеотрансляции. Забыл сказать, признаю, идет видеотрансляция в интернете на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Алексей, и вот тот вопрос, который я не забыл. Все-таки, как вы считаете, могли ли союзники раньше открыть второй фронт?
Я думаю, что нет, потому что если бы они попытались это сделать, их ждала бы катастрофа. Если бы они, несмотря ни на что, например, летом 43-го года атаковали Кале или Шербур, их бы заперли и, возможно, разгромили бы. Поэтому эта высадка, она закончилась бы неудачей. Поэтому речь идет о том, что либо второй фронт поздно, но удачно, либо рано, но неудачный удар как по военной мощи, так и по политическому престижу союзников. Естественно, немцы, они бы на весь мир трубили о том, что они одержали мощную победу. Поэтому... Да, мы просили, чтобы второй фронт был открыт раньше.
Ну, а наши, те, кто просил, ну, Сталин в первую очередь, и военачальники, они понимали, что с военной точки зрения открытие второго фронта раньше было невозможно?
Я боюсь, что они не знали вот этих всех тонкостей, и вряд ли в них посвящали сами союзники, просто потому, что, может быть, боялись признаться в своих каких-то слабостях. Естественно, они не могли в открытую сказать, что да, мы вот высадимся, нас разобьют. И поэтому, естественно, употреблялись другие выражения, и это было вполне объяснимо. И вообще вот эта вот вся операция с искусственной гаванью, это все содержалось в страшном секрете. Это операции по тренировкам проводились в отдельно очень глухом месте Англии, похожее место на Нормандии. Это все проводилось в таком секрете, что немцы о нем узнали только вот в день высадки, о том, что, собственно, произошло и что придумали союзники.
Ну и вот, кстати, вот тот вопрос, который мы обещали в самом начале, и к которому мы пришли вот с помощью врача-преподавателя из Москвы Беляева, и вот сейчас уже нам Антон написал смс-ку. Вы называете высадку в Нормандии открытием второго фронта. Тогда какой номер был у открытого ранее фронта в Южной Европе? Тунис, Сицилия, Южная Италия. Ну, собственно говоря, Антон спрашивает то же самое, почему высадка в Нормандии считается открытием второго фронта, когда операция в Италии началась значительно раньше. Ну, и операция в Италии, и Африка была, да? Это вообще условность, вот это название второй фронт?
Название происходит из масштабов. То есть и Италия, и Африка, они по масштабам сильно отставали от того, что произошло летом 44-го года. Если посмотреть такой критерий, как немецкие потери, то немецкие потери до Нормандии, они были на остальных театрах военных действий мизерными по сравнению с Восточным фронтом, я имею в виду с 41 по 44 год, по лету 44 года. Поэтому второй фронт, да, его открыли, и считается, что летом 44 года, именно потому что с этого момента потери немецких войск сначала пошли на десятки, а потом на сотни тысяч.
Западные историки, те, кто там изучал эту историю войны, да и сами там западные союзники того времени, они сами второй фронт называли только это.
Да.
Они же не настаивали.
Ну, это, можно сказать, исторически сложившееся название, да, а все остальное это элементы, если можно так выразиться, периферийной стратегии.
Ну, кстати говоря, еще говорят, что второй фронт был и в Азии, да, там, да, имеется в виду там.
Да, это как бы считается,
что. Причем даже не Америка, Япония, а Китай, Япония.
Да, Китай, Япония. Но тем не менее, и в истории, и вообще в политике силен европоцентризм, поэтому считается, что вот то, что происходило в Европе, это имело наивысший приоритет.
Если, спрашивает нас Лилия из Казани, есть ли персональный разработчик плана высадки в Нормандии, чей это был план?
Это был коллектив.
Коллектив,
конечно. Да, это однозначно обычно, так было большое количество людей, которые каждый сделал определенный вклад. То есть, одни люди придумали вот эти Малбери гавани, другие люди придумали Шерманы ДД, дуплекс-драйв, которые могли плыть к побережью, будучи высаженными с специального корабля, могли в такой гигантской юбке плыть с помощью винта к побережью, высаживаться, запускать эту юбку и стрелять. И, естественно, таких идей была масса. Поэтому план, да, естественно, были верховные командующие, но вот именно назвать человека, который от начала до конца написал план операции, пожалуй, затруднительно. Была коллективная работа, и, естественно, двигателем был Эйзенхауэр,
главнокомандующий союзников. Да, и в первую очередь, была американская работа, хотя еще канадцы участвовали.
Да, канадцы участвовали именно как уже
живая сила. В разработанном плане.
Да, живая сила, прежде всего.
Но я не знаю, легенда, опять же, это или нет, действительно ли так происходило, что там были англо-американские расы, при споры по поводу, кстати, назначения командующего, что англичане все-таки хотели тоже и своего.
Да, естественно, англичане хотели своего командующего, и так получилось, что начало высадки для англичан было более успешным, и они поэтому претендовали на главенствующее положение. И распри, на самом деле, между союзниками, мы об этом как бы знали меньше, но они шли даже в мелочах, когда американский сержант получал жалование на уровне английского офицера и вел себя соответственно. Поэтому вот когда в баре оказывались вроде бы младшие унтер-офицеры, то есть американские сержанты и английские офицеры, между ними часто возникали трения именно на этой почве, что одни сорили деньгами вполне на уровне офицера.
Офицеров, да? Считали себя низшей кастой.
Да, не считали себя низшей кастой, и, естественно, и с населением были определенные трения, но, тем не менее, они все были преодолены.
Не знаю, успеем ли мы до нашего небольшого перерыва в середине часа, но все-таки, когда вы говорили о масштабах операции, что это, так сказать, крупнейшая в мире десантная операция, которая вряд ли когда-нибудь будет повторена, видимо, нужно все это подкрепить цифрами. Да, все-таки, сколько вы сказали, 150 тысяч. Я, кстати говоря, нашел даже такую точную цифру, я уже не знаю, сколько ей можно верить, 156 тысяч, да. Один человек.
Ну вот насчет одного человека, я думаю, по подсчеты, зная,
как это возможно,
военную статистику, да, это довольно затруднительно посчитать точно, но вообще говоря, в Англии был накоплен 1 000 000 американских солдат. Естественно, в первый день приняли участие меньшинство, но если говорить о сухих цифрах, то из 156 тысяч человек, которые высадились 6 июня на пляже Нормандии, американцев было 73 тысячи, собственно, британцев и канадцев 83 тысячи, и еще дополнительно высаживались с воздуха парашютными десантами 15 тысяч американцев и 7 900 англичан.
То есть это уже под 180 где-то получилось?
Да, да, всего, да, да, почти, да, да, почти 180 тысяч с воздушным десантом. Кстати, воздушные десанты были одним из таких моментов, вызывающих наибольшие споры. То есть считалось, что высадка была не очень удачной, что расселись по большому пространству, и, в принципе, потери союзников в первый день высадки были самыми тяжелыми, все же даже не в рядах на тех, кто высаживался на Омаха-Бич, то, что вошло в историю, а среди десантников.
Но на Омаха-Бич это как бы там на 5 пляжах, да?
Да.
И на Омахе, Омаха-Бич это пляж Омаха.
Да, это участки высадки.
Это получили... самые успешные, как бы, да?
Нет, самый... в том-то дело, что нет, это как раз
самые мясорубка.
Самые неудачные, да. Было 5 участков высадки. 2 американских, да, да, да. Это Омаха и Юта, и 3 английские.
И... Это Голд...
Голд, Джун и Сворд.
Джун и Сворд.
Да, и на 3 английских участках высадились очень результативно, хотя понесли тоже потерь, но, тем не менее, дошли практически до города Кан, который позднее стал местом очень жестоких боев, но захваченный англичанами плацдарм был намного больше. И, собственно, вокруг него и разыгрались последующие сражения в последующие несколько недель.
Но с Каном были большие проблемы.
Да, с Каном были в дальнейшем большие проблемы, но первый день англичане и канадцы отработали великолепно. Американцы, соответственно, на Омаха-Бич не потерпели поражений, но, тем не менее, они понесли большие потери, и результат был не очень впечатляющим. На своем соседнем участке Юта они высадились, потеряв минимум людей, они потеряли всего 167 человек. Но его ценность этого участка была ограничена именно потому, что он находился в основании полуострова, где был порт Шербур, и развитие операции там последовало уже через несколько недель, и с этого участка нельзя было двигаться вглубь Франции. Поэтому англичане были на коне в первый день. Американцы, ну, не умылись кровью, конечно, но, тем не менее, высадка была произведена не так, как они хотели.
У нас буквально там 30 секунд до нашего перерыва. Может быть, вы тогда еще одну цифру назовете. Второй фронт – это не только 6 июня, да? Это, так сказать, там, можно сказать, до марта 45-го года, да, фактически, да, что все это сражения шли. Сколько всего участвовало союзнических войск вот на этом направлении за все время?
Ну, вообще, уже к августу число достигло 2 000 000 человек.
2 000 000.
Да, то есть высадил была огромная масса войск, которая действительно стала настоящим вторым фронтом.
О других подробностях открытия второго фронта и действий на втором фронте в 44-45 годах после небольшого перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Программа «Цена победы». Веду сегодня ее я, Виталий Дымарский. И в гостях у нас историк Алексей Исаев. Говорим мы о высадке в Нормандии и вообще о втором фронте в Западной Европе. Алексей, мы остановились на общей численности войск союзников на втором фронте. Какие людские силы противостояли им с немецкой стороны? Сколько у немцев было на Западе, на Западном фронте?
Если брать общую численность войск, которые находились в Бельгии, в Голландии, во Франции, и включая и Люфтваффе, и войска СС, то у немцев находилось там почти 800 тысяч человек. Но эти войска были размазаны на очень большом пространстве, и, естественно, на участках высадки, вот этих 5 пляжах, противостоящие союзникам силы были куда меньше. Одна из дивизий, которая была на Омаха-Бич, насчитывала 7 тысяч человек. Англичан пытались держать 12 тысяч человек другой дивизии. Естественно, потом это соотношение сил начало меняться, но, тем не менее, союзники высаживали еще больше людей, немцы подтягивали новые дивизии, и достаточно сказать, что уже через неделю после начала операции на всех этих участках было накоплено союзников почти 300 тысяч человек, поэтому немцы, хотя подтягивали все новые и новые дивизии, но не могли добиться соотношения сил, которое позволяло им сбросить союзников в море. Очень такой интересный момент – это соотношение сил в воздухе. На прошлой передаче, когда обсуждали операцию «Багратион», там вызвало живейшие...
На прошлой передаче с вашим участием.
Да, с моим... да, с прошлой передачей, с моим участием на «Эхо Москвы» по операции «Багратион», живейшие споры в последующем вызвало соотношение сил по самолетам в «Багратионе». Там примерно пятикратное превосходство советской авиации над немцами. В этой связи не без интереса посмотреть, что же было в Нормандии. В Нормандии было следующее. Если брать такие общие цифры, то у союзников было 11 тысяч самолетов, включая примерно 2300 транспортных, с помощью которых высаживали десанты. У немцев был, во-первых, третий воздушный флот во Франции, и, во-вторых, был еще ПВО Германии, воздушный флот Рейх, который тоже теоретически мог в этом всем участвовать. Так вот, эти два объединения авиационных в сумме насчитывали 1900 самолетов. Поэтому вот 11 тысяч против 1900 – это такая впечатляющая цифра. А еще ярче она будет, если сказать, что воздушный флот Рейх, естественно, включал и самолеты под Берлином. Они не могли немедленно участвовать в отражении вторжения союзников. Поэтому над Нормандией было, можно сказать, абсолютно расчищенное истребителями союзников небо, и авиация их действовала практически безнаказанно. И к этой авиации, кстати говоря, были свои претензии. Считается, что в Нормандии погибло примерно 10-20 тысяч французов в результате бомбардировок. Это мирные жители, которые находились в тех городах, которые подвергались бомбардировкам. И бомбардировки, вообще говоря, начались еще за много недель до высадки, когда разбивали немецкую железнодорожную сеть, когда ее превращали в руины, чтобы немцы медленнее подбрасывали резервы. И да, и в том числе, естественно, били по французским городам, и кто не успевал, были беженцы, и кто не успел уйти, тот попадал под достаточно серьезные удары. И вот эта огневая мощь 11 тысяч самолетов, она, конечно, была почти всесокрушающей.
Алексей, а каковы потери?
А потери... Как бы, идя от авиации, можно сказать так, что в первый день союзники потеряли, включая транспортные самолеты, которые высаживали десанты, 127 самолетов. Это, в принципе, не очень много, учитывая количество задействованных машин. То есть это...
А в живой силе потеряли?
Да, в живой силе. Тут вот какая ситуация. До недавнего времени официальной цифрой в западной историографии было потери в первый день 10 тысяч человек, включая 2500 убитых и пропавших без вести. Однако к очередной годовщине были произведены более точные подсчеты, и они дали несколько большую цифру, и причем, я бы сказал, так ощутимо больше. То есть считается сейчас, что погибшими союзники потеряли в первый день операции, то есть 6 июня, 4400 человек. Это, в общем-то, больше 2500. Естественно, и общие потери возрастают. Как правило, ранеными теряют в 2-3 раза больше человек. Самые тяжелые потери были у американцев на Омахе, когда, можно сказать, все было против них. И высокий берег, такой крутой обрыв, спускавшийся к пляжу, и затонувшие танки по дороге к берегу, и достаточно жесткое сопротивление Немцев. Да, поэтому...
Там, по-моему, первая волна десантников, по-моему, чуть ли не целиком
была. Да, нет, там примерно половина, и именно этим событиям посвящены первые кадры фильма «Спасти рядового Райана». А Спилберг, естественно, взял не более спокойную Юту или там соседних англичан, а взял то место, где больше крови и насилия, люди это любят. Поэтому не надо думать, что американская высадка, она была вот такой, как показал Спилберг. Это худший вариант, это худший участок, и не все было так плохо у них в первый день, когда они оказались в Нормандии. И действительно, они понесли там потери, считается, что примерно, по крайней мере, 2000 человек они потеряли на Амахе в первый день, но в целом даже Амаха была относительно успешной, потому что они высадились и закрепились. Путь на достаточно узкой полоске берега.
Спасибо, что вы уже сразу ответили еще на один вопрос. Вернее, не один, вопрос-то один, но их задал несколько человек. Это по поводу правдивости или неправдивости фильма «Спасти рядового Райана».
Он правдив в том отношении, что да, был шквал огня, когда, причем Спилберг еще постеснялся, я не знаю уж как, или постеснялся, или забыл показать танки, что танки и тонули вместе с экипажами, оказывались на берегу, их подбивали. И действительно, был шквал огня, много убитых.
Ну, показывали еще, вот мы с вами вспоминали перед эфиром, старый какой-то, ну, относительно старый.
Самый длинный день.
Самый длинный день.
Да, он более реалистичный. Да. Точно,
там просто мясорубку показывают.
Ну, действительно, если смотреть...
Но это тоже Амаха.
А, да, в первую очередь показали мясорубку на Амахе, но надо сказать, что фильм более выдержанный, и если вообще говорить о кинематографе, то по странным...
Как об историческом источнике.
Да, то по странным истечениям обстоятельств старые фильмы, такие вот как «Тора по Перл-Харбору» и «Самый длинный день», они оказываются более правдивыми, может быть, потому что их снимали те люди, которые имели возможности пообщаться с непосредственными участниками, и... Может быть, сами что-то помнили и знали.
Один вопрос я запомнил, который хотел вам сразу задать. Когда вы говорили о немецких силах, противостоявших союзникам, в какой мере немцам пришлось отзывать с Восточного фронта свои подразделения воинские для отражения атаки союзников?
Тут получилась очень интересная ситуация. Они на... парирование кризиса, возникшего в апреле 44 года, сняли свежесформированный корпус СС с двумя дивизиями, которые побывали на Украине, там деблокировали котел Хуби, а приехали уже к шапочному разбору в Нормандию. Поэтому получилась странная ситуация. Они в последний момент, за несколько недель до высадки, сняли резерв, отправили его на Восточный фронт, а вернули уже...
Это 44-й год.
Да, 44-й год. Это в апреле 44-го года туда две эсэсовские дивизии поехали... у нас на Украину под Каменец-Подольский, и вернулись уже примерно в 20-х числах июня. Поэтому они опоздали к первому дню. Вот если бы они оказались, можно сказать, в непосредственной близости, то, несомненно, союзники понесли бы большие потери. А так основной магнитом на Западе была авиация. То есть в основном притягивалась на... Запад авиация. И на Восточном фронте немцы держали примерно 30-40% своей авиации, а остальная масса была распределена как по воздушному флоту 3 и Рейх, так и по другим направлениям.
То есть я хочу что от вас, да, чего от вас добиться, да? В какой мере, вот как всегда считается, вот этот второй фронт оттянул с Восточного фронта немецкие силы, да, насколько он помог советским войскам? Или...
Нет, если говорить о сиюминутном, то есть что происходило переброски в июне, то переброски с Восточного фронта не было. Другой вопрос, что само по себе наличие 800-тысячной группировки в Нормандии, включая...
Которые они вынуждены были держать.
Да, они были вынуждены держать, и дивизии переформированные, вооруженные новейшими танками. Достаточно сказать, что в Нормандии уже в первые дни высадки приняла участие дивизия Гейнштауфен, который был 200 танков, из них 100 «Пантер». А во всех дивизиях группы армий «Центр» на начало операции «Багратион» не было ни одной «Пантеры» вообще. ни одного танка этого типа. Естественно, если бы эта дивизия отправилась на восток, а не ждала союзников в Нормандии, то операция «Багратион» развивалась бы, может быть, медленнее, может быть, были достигнуты другие результаты. Точно так же таких дивизий она была не одна. Была еще под Кале, я уже говорил, вторая танковая дивизия, тоже полностью комплектованная, тоже полностью комплектный батальон «Пантер». Вот если эту дивизию тоже сняли бы и бросили в Белоруссию, то я не уверен, что мы бы в августе стояли под Варшавой. Это, несомненно, оказало бы влияние. А так, в целом, естественно, Западный фронт содержал не очень нужные войска. То есть, есть легенды про дивизию желудочников, страдающих желудочными заболеваниями и, собственно, менее приспособленных для боев на Востоке. Туда же вывели эсэсовские дивизии Липштандарт, Дасрайх после тяжелой зимней кампании 43-44 года. И они приняли участие именно уже побитые Красной армией. То есть они находились в довольно скверном состоянии. То, что их бросили в бой, это какая-то суровая необходимость. А не их способность что-то делать.
Можно ли расценивать вот эту вашу оценку как утверждение о том, что, как, вернее, как то, что вы опровергаете, как опровержение того мнения, оно существует, что, собственно говоря, Красная Армия могла победить и без Второго фронта?
Победить могла бы, но потери были бы, несомненно, выше. То есть, действительно, Красная Армия могла идти дальше. И вряд ли немцы смогли бы ее всерьез задерживать. Но, тем не менее, потери были бы выше.
То есть, если бы все эти силы были брошены на
восток? Да, если все эти силы, да, были брошены на восток, операции бы развивались медленнее. И ни о каком взятии Берлина 2 мая 1945 года не было бы и речи. Это стоило бы нам больше, прежде всего, людей. Поэтому вклад союзников не надо недооценивать, хотя... Надо честно признать, что это есть данные, как говорится, приведенные в западных военных источниках, что в три раза отличались потери на Западе и Востоке. То есть потери немцев на Восточном фронте в тот же период, 1944 год, в три раза в среднем больше, чем на Западе. Но, тем не менее, как говорится, взять 90 тысяч пленных, взятых союзниками в Фалесском котле в августе 1944 года, это немало. Это результат, конечно, не сталинградский, когда окружили 300-тысячную группировку, но тоже неплохо.
По поводу все-таки масштабов. Здесь вот наш слушатель или зритель по фамилии Беляев, он все вот никак не может успокоиться по поводу Второго фронта, да, где. И он пишет, но ваше возражение, что дело в Италии было мелковато, я предвидел. Масштаб определяется не количеством жертв, а стратегическим результатом. То есть он считает, что по стратегическому результату вот те бои, которые были в Италии, те сражения, которые были в Италии, можно было бы считать вторым фронтом.
Ну, тут вопрос в том, что считать стратегическим результатом. Если бы...
Ну, видим то, что Италия в 43-м году, да, перешла,
но, тем не... из войны. Но, тем не менее, да? Северная Италия-то осталась в руках немцев, поэтому...
Более того, там, по-моему, хотели даже, да,
ведь но считал,
были
что будет...
планы послевоенного...
Ну, Альпийская крепость.
Альпийская крепость.
Да, Альпийская крепость, что там засядут и будут держаться. Поэтому стратегический результат – это что? Удар по промышленности, удар по армии. Ни того, ни другого в Италии достигнуто не было. При всем, в общем-то, уважении к грамотно, хорошо проведенной операции.
Алексей, еще несколько вопросов нам пришли вот по какому поводу, по поводу участия французов. Почему, собственно говоря, среди союзников не было французов, где были силы де Голля, да, который посидел в Лондоне, возглавлял правительство в изгнании. И вообще, участвовал ли де Голль в высадке? Ну, можно, наверное, сказать, что нет. Да,
да, можно сказать, что французы...
Сразу сказать, не участвовали. Но французы участвовали, так сказать, во втором-втором фронте, если так можно назвать, это в Южной Франции.
Да, операция «Драгун». Она была, в общем-то, вспомогательным пасынком Нептуна, Нормандии, но, тем не менее, да, во Франции позднее приняла участие дивизия генерала Леклерка, и нельзя сказать, что французы остались вообще в стороне, но, что интересно, в Нормандии принимали участие в боях польские части, и даже на кладбище в Нормандии, где покоятся останки тех, кто воевал за те места, есть примерно 600 поляков. Это такой вот факт, который, я думаю, не стоит нам забывать в том, что, собственно, делали польские части на Западе.
Участвовали ли советские военнослужащие в высадке в Нормандии? Как наблюдатели или в каком-то ином качестве, спрашивает Алексей из Санкт-Петербурга.
Нет, советские военнослужащие не участвовали. Они, естественно, дальше Англии не покидали. И можно ответить так, что люди, которые говорили по-русски, союзникам попадались. Это были отдельные батальоны коллаборационистов, которые на Восточном фронте боялись, что они перебегут, а вот если их загнать в Нормандию, где вокруг говорящие по-нерусски, не по-русски французы, они там будут, как говорится, вынуждены сидеть. И что самый такой, можно сказать, комичный момент, это есть набор моделей солдатиков фирмы Dragon, прошу не считать это продукт плейсментом, который изображает грузинский легион в Нормандии, который был на участке Юта. И вот все солдатики в этом наборе с поднятыми руками. Все они изображены без оружия, с поднятыми руками. Это, можно сказать, уникальный случай в истории, как говорится, военных фигурок. И вот такой вот набор, он, можно сказать, стал хитом в свое время, именно вот Georgian Legion, как символ коллаборационизма на Западном фронте.
Из Сталина нас спрашивает Энди, есть ли какие-либо свидетельства о том, что Сталин в 44-м уже не хотел открытия Второго фронта? Ну, понятные, да, совершенно аргументы.
Прямых свидетельств все же нет. И Сталин, как реальный политик, он понимал, что союзники могут внести свой вклад в разгром Германии, потому что если это все будет взвалено на Советский Союз, это больше потери и людских материальных ресурсов. Они были в любом случае Сталину невыгодны. С любой циничной точки зрения, даже если там, рассуждать, что он хотел там, дальше продвинуться в Германии, еще что-то, союзники были Советскому Союзу, безусловно, полезны именно с военной точки зрения, как те, кто оттягивает на себя Фокке-Вульфа и Юнкерса, и как те, кто оттягивает танковые дивизии с Восточного фронта.
Ну, и потом были договоренности в Тегеране.
Да, были договоренности в Тегеране.
Потом была Ялта, это уже 45-й год, но тем не менее, да, еще все-таки бои там продолжались на Западе, и уже, так сказать, делили послевоенное устройство мира.
Как да, и совершенно четко были определены сферы влияния, если можно так выразиться, точнее, зоны оккупации, тогда это называлось, в будущей Германии.
Вот рабочий из Запорожья нас спрашивает, расскажите, пожалуйста, о подготовке союзников к высадке. Слышал, что даже проводили крупные учения в местах со схожим грунтом и рельефом.
Да, да. Я про это, кстати, уже говорил, что действительно специально выделили в Англии похожие участки, там тренировались. И тренировки, в общем, были серьезные. Несколько недель на это ушло.
Он же спрашивает, была ли высадка обречена на успех?
Ну, в той ситуации, которая сложилась на утро 6 июня, да, она была обречена на успех. Действительно, за первый день высадили, мало того, что 150 тысяч человек, высадили еще 700 танков. Немцы могли этому противопоставить уже даже не в первый день, а на второй день сражения всего 100 танков 21-й танковой дивизии. Потом подтянулись другие соединения, но тем не менее... Вот этот вот бросок первый, он обеспечил достаточную устойчивость плацдармов английских в первую очередь, которые позволили союзникам там крепко держаться и спокойно себя чувствовать.
Ну, если мы говорим, так сказать, о Втором фронте более широких временных рамках, да, не только июнь 44-го года, то надо сказать, что, в общем-то, бои были достаточно ожесточенные и осенью, и зимой 45-го года.
Да, даже раньше, на самом деле.
Даже раньше.
Да, я хотел рассказать о таком интересном моменте, очень важном для понимания хода войны на Западе. Союзники ведь читали немецкие радиограммы. Они сломали код, и была такая организация «Ультра», которая позволяла читать их радиограммы. И в дальнейшем, в августе, когда союзники вырвались из Нормандии и началось вот это маневренное сражение, то армия генерала Паттона американская, она вот по, можно сказать, меркам Восточного фронта действовала очень дерзко и даже безумно. Она, оголяя свой фланг, шла на окружение немцев. И сейчас уже можно, когда открыты архивы «Ультра», вполне определенно говорить, что Паттон был не авантюристом, он был не человеком с каким-то чутьем, он не слушал никаких астрологов, он слушал «Ультра», которое давало ему точное местоположение немецких соединений, и это немецкое расположение ему говорило: «Будь спокоен». иди туда, куда хочешь. И в результате образовался фалесский мешок, котел, который, в общем-то, решил судьбу Франции, когда Франция действительно была освобождена союзниками уже вот к началу осени 1944 года.
Кстати говоря, ну, там буквально там у нас минутка остается. Реакция в Москве какая была на открытие Второго фронта? Были ли какие-то официальные заявления?
Ну, можно сказать, что было такое не совсем официальное заявление. Естественно, оно в прессе не публиковалось. А из Москвы отправилось сообщение о том, что, как мы и обещали, мы вскоре начнем операцию на одном из важнейших участков фронта. Эта операция была «Багратион». Союзникам не назвали ни конкретной даты, ни конкретного места, но, тем не менее, их заверили, что, ребята, мы помним о своих обязательствах, взятых в Тегеране, и скоро мы тоже к вам присоединимся. Действительно присоединились.
Вот нам пишут, русский был. Краменов написал абсолютно тошнотворный, ну, почему я не знаю, тошнотворный, что такое репортаж. Ну, там, видимо, это какие-то военные журналисты, что ли, военные корреспонденты.
Ну, боюсь, что в первый день никаких журналистов...
Да, я думаю, что вряд ли там, да, пиаром занимались такого.
Ну, ситуация была, мягко говоря, неблагоприятствующая пиару, как с военной, так и с политической точки зрения.
Спасибо. Говорю спасибо Алексею Исаеву. По-моему, мы очень так...
Да, динамично.
Динамично и по делу проговорили, ну, не все, конечно, но очень многое из заявленной темы, высадка союзников в Нормандии. Сейчас портрет Тихона Дзетко, генерала армии Антонове, а мы с вами встретимся через неделю в программе «Цена победы».
Генерал армии Алексей Антонов – единственный кавалер Ордена Победы, не имевший маршальского звания. И это странно, особенно сравнивая то, что делал Антонов, с заслугами некоторых советских военачальников, звания маршала получивших. В послужном списке Антонова несколько десятков операций, около 30 крупных. Он принимал участие в их разработке и осуществлении. В последних, вроде Берлинской и Пражской, уже в качестве начальника генштаба. На этот пост он был назначен в феврале 45-го. Генштаб, несомненно, настоящий мозг армии. А Антонов – одна из самых подходящих кандидатур для того, чтобы стать во главе него. До этого Антонов на протяжении 3 лет занимал пост первого замначальника генштаба, а на начальном этапе войны возглавлял штабы Южного, Северокавказского и Закавказского фронтов и Черноморской группы войск. Алексей Антонов – военный с образованием. Он не только окончил военную академию имени Фрунзе и академию генштаба, но и сам преподавал на протяжении 2 лет. Отец Антонова – военный, а потому все довольно очевидно. В 16-м году окончил Павловское военное училище. Потом была Первая мировая война для Антонова в чине поручика. В 19-м он был мобилизован в Красную армию и участвовал в гражданской войне на Южном фронте в должности начальника штаба бригады. Отзывы сослуживцев и других военачальников положительные, и даже более чем. В высшей степени грамотный военный, человек большой культуры и обаяния. Это Жуков. Незаурядные организаторские способности, гениальное постижение замыслов противника и умение хитроумно разрушать эти замыслы. Это маршал Малиновский. После завершения войны Антонов продолжил работу в генштабе в последние годы, также возглавив штаб Объединенных Вооруженных Сил Организации Варшавского договора. Генерал армии Алексей Антонов был третьим мужем любимицы Сталина, балерины Ольги Лепешинской.
Программа «Цена победы».